Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. И в связи с этим, конечно же, вопросы питания. И сегодняшнюю передачу предлагаю посвятить именно как раз обсуждению правильного питания, тем мифам и заблуждениям, которые вокруг этой проблемы ходят. Еще раз и еще раз, это очень важно, обговорить некоторые моменты, страхи, неправильные представления в отношении питания. Тема сейчас достаточно модная, практически каждый день по средствах массовой информации. Вместе с тем огромное количество передач и пугающих статей вы слышите и в отношении избыточной массы тела. И те, и другие передачи пугают, что и низкая масса тела страшна, и большая масса тела страшна. Конечно же, хотелось бы сказать одно. Любая медицинская информация, она должна быть или должна восприниматься взвешенно. Она должна восприниматься индивидуально, не в общем в отношении каких-то таких вот общих стратегических, там, глобальных проблем, независимо от каждого конкретного человека. Конечно же, каждую конкретную проблему нужно разбирать в сочетании с состоянием здоровья, с болезнями, именно вот у каждого человека. И поэтому не нужно примерять на себя лишние страхи, которые рождают и неправильные мотивации. Потому что некоторые люди, имея лишних, скажем, 2-3 килограмма, начинают неуемно худеть, что приводит к нарушению здоровья. Некоторые люди, наоборот, имея недостаточную массу тела, и это очень нередко встречающая ситуация, когда приводят молодых мальчиков мамы со словами: «Вот он у меня высокий, худенький, давайте срочно ему поправим вес, чтобы он у меня был идеальной массы тела». И начинают применять правильные и неправильные методы наращивания веса. Это тоже все должно быть рассмотрено, конечно же, в аспекте здоровья, в отношении рисков, которые несет или недостаточная масса тела, или избыточная масса тела, потому что один сам по себе этот одно проявление массы тела не показатель еще, скажем, плохого или хорошего здоровья. Когда он сочетается с рядом других факторов, с наследственностью, скажем, с сахарным диабетом или другими какими-то серьезными заболеваниями, конечно же, все вместе это помогает правильно оценить, что нужно для каждого и конкретного человека. Питание, оно было, есть и остается действительно проблемой, которую пытаются рассмотреть при каждом заболевании. И мы с вами несколько раз упоминали эту ситуацию. При практически любом заболевании желудочно-кишечного тракта до сих пор существует представление о том, что вот стоит только нормализовать питание, и все будет хорошо. Питание, безусловно, это один из наиболее серьезных факторов риска развития заболевания желудочно-кишечного тракта, но не основополагающий. В некоторых ситуациях действительно достаточно поддерживать только лишь диету. В некоторых ситуациях эта диета может быть очень, скажем, несерьезная, ненагрузочная. Но в некоторых ситуациях диета, если речь идет об инфекционной патологии, наличии инфекции желудка или, скажем, наличии вирусов печени, то питание не имеет никакого значения. И, конечно же, основные усилия врача и пациента должны быть направлены на то, чтобы этот инфекционный момент убрать. Правильное питание во всем мире – это достаточно интересная, серьезная, по сути своей, задача медицинская. Достаточно сказать, что в развитых странах три основных момента, на которые обращали последние 30 лет здравоохранения – это высокое давление, холестерин и курение. И в тех странах, у которых удалось маломальски взять под контроль эти три состояния, такие как контроль за своим холестерином, такие как активную пропаганду здорового образа жизни по отказу от курения. И третий момент – это правильное представление людей о собственном заболевании, гипертоническая болезнь, когда нужно контролировать болезнь, когда нужно регулярно и правильно принимать серьезные препараты, которые прописал доктор. Это позволило снизить вообще встречаемость инфаркта миокарда на более чем 60%. А эта болезнь, она с возрастом является основной ведущей наравне с инсультом. И, конечно же, учитывая то, что она дает основной вклад в инвалидность и смертность населения вообще всех развитых стран, эта проблема остается значимой. И в том числе, ну, если говорить по гипертонии и холестерину, то эти-то две болезни, так называемые, или два состояния, элементарно зависимые, зависимые от питания. Поэтому, когда рассматриваются аспекты правильного питания, в настоящее время, конечно же, делается основной упор на то, чтобы контролировать холестерин, контролировать свой вес и контролировать некоторые другие важные параметры, в общем-то, в организме. Питание само по себе – это сложный биологический процесс поступления, переваривания, и всасывания и усвоения, в том числе различных пищевых веществ, не только с целью восполнения пластических энергетических ресурсов, то есть не только с точки зрения восстановления собственных тканей и работы тех или иных систем, но и обеспечения оптимального уровня здоровья. Поэтому современная медицина, безусловно, не понижает значимость правильного питания, но вместе с тем она пересматривает те концепции, которые были лет 20-30 назад. То есть просто правильно питаться – это не значит поддерживать свой желудочно-кишечный тракт. Это значит обращать внимание на свой вес, это значит обращать внимание на свой холестерин и, соответственно, подбирать продукты, те, которые бы не вредили этим двум состояниям. Что касается правильного питания и как за ним следить, существует огромное количество мифов, особенно в модных журналах, особенно в газетах, которые любят читать люди, и для того, чтобы им как-то так понравиться, некоторые журналисты, некоторые специалисты изобретают какие-то хитрые схемы, по которым, вот если вы будете принимать вот этот продукт, то у вас будет все нормально, допустим, с печенью, если будете принимать вот этот продукт, у вас все нормально будет с сердцем. Все с удовольствием могут вспомнить, что да, допустим, продукты, содержащие калий, они очень полезны для сердца, что продукты там растительного происхождения, какие-нибудь хитрые, типа ананасы, они полезны для печени, для снижения веса. На самом деле все это игра слов и очень несерьезные рекомендации. Никаких спасительных или супервредных продуктов на самом деле у человека просто-напросто не существует. Основной принцип, который прописан во всех практически стандартах и рекомендациях и за рубежом, и у нас в России, это умеренность и разнообразное питание. Все разнообразные продукты должны поступать в организм. Если человек от себя категорически, значит, без каких-то достаточных на то оснований исключает, то это все должно быть согласовано с врачом и иметь или подоплеку физическую, или подоплеку духовную. Если мы говорим о диете во время поста, когда пища – это просто инструмент для совершенствования человека, а не самоцель, и ни в коем случае, конечно же, нельзя лукавить и говорить, что вот начинается пост, дай-ка я сброшу лишних 2-3 килограмма. Это все очень тяжело потом ударит и по самочувствию, и по сознанию, потому что вынести все каноны поста будет сложно без духовной подготовки, да и польза здоровью-то это, если человек неправильно готов и неправильно себя нацелил, не всегда приносит на самом-то деле. Очень быстро он потом и набирает вес, очень быстро потом восстанавливает все свои практически потерянные килограммы. Что касается питания, то и двух его и основного аспекта, на который направлено питание, это поддержание собственных ресурсов. Вся медицина и диетология четко говорит, основной критерий правильности питания человека – это нормальная масса тела. Если у вас нормальная масса тела, то практически в 99% случаев вы имеете оптимальную для себя диету, даже если вы на нее не обращаете серьезного внимания. Но если же у вас есть отклонение в массе тела, то нужно задуматься о том, как, в общем-то, постараться привести ее, ну, хотя бы не в идеальную, но приблизительную норму, идеального-то навряд ли что может быть в нашей земной жизни. А что касается избыточной массы тела и нормальной массы тела, то здесь нет никаких хитрых формул, нет никаких хитрых, на самом деле, методик, которые очень часто вам предлагают. Единственное средство держать нормальную свою массу тела – это соблюдать совершенно жесткий режим. Ну, жесткий, может быть, неправильно сказал, чтобы не пугать, но определенно понятный режим, понятный для вас и выполнимый для вас режим поступления так называемой пищевой энергии. Все, безусловно, знали и слышали, что любая пищевая единица, будь то белок, будь то жир, будь то углеводы или другие продукты, они содержат определенную энергетическую ценность. В частности, белок, основное содержание которого в мясе, в рыбе, в курице, он содержит 4 калории. Жиры – это практически сливочное масло, сыр, как основные представители, ну и сейчас на всех продуктах вообще пишут жирность определенную, это 9 калорий. Углеводы – это сахар, макароны, мука, это 4 калории на 1 грамм. И хочется, не хочется человеку, но если он ставит перед собой целью как-то контролировать свою массу тела или обращать внимание на питание, он должен подсчитывать приблизительно то, что он ест. Сейчас это обязательная ситуация, когда человек покупает, скажем, литр молока, и там расписано конкретно, сколько калорий находится в литре молока. Покупает он булку хлеба, там конкретно расписано, сколько масса, сколько это приблизительно калорий в банке, скажем, других пищевых продуктов. И приблизительно человек должен в голове, не надо, конечно, уж на калькуляторе все это подсчитывать, но приблизительно он должен прикинуть, что и к чему. Потому что иногда люди говорят, так я вроде бы ничего не ем, сижу на одних бутербродах. Оказывается, это бутерброды с сыром, и сыра человек ест в день чуть ли не грамм 150-200, а если 200 грамм жира умножить на 9, это получается 1800 калорий, так это практически суточная норма. Для приблизительной своей образовательности, я думаю, что не лишне запомнить цифру о том, что, скажем, у женщины суточная потребность в калориях составляет 20 килокалорий на килограмм веса, у мужчины 25. Есть, правда, коэффициенты, скажем, которые немножко изменяют эту потребность. Скажем, у лиц умственного труда эта потребность может повышаться в 1,5 раза, у лиц труд которых связан, скажем, с легким физическим трудом, это 1,8, но у лиц с тяжелым физическим трудом это практически в 2 раза. Поэтому, ну, приблизительно так говорить, 30-35 калорий человек должен употреблять. И хотя бы, ну, не сразу, не с завтрашнего дня, не с сегодняшнего дня, но хотя бы сегодня учить, как нужно подсчитывать те или иные пищевые ресурсы. Дело в том, что аппетит человека, он не считает калории на самом деле. Пищевой рефлекс у человека, он включается помимо его воли, он дан от природы человека, и человек может его натренировать таким образом, что он может с утра до вечера кушать, особенно в ситуации, когда у человека постоянно стрессы, переживания, особенно это для женщин характерно, не просто стрессы и переживания свои заедают, потому что в пище это физиологически определенный расслабляющий фактор, приносящий удовольствие, расслабление, и, естественно, пытаясь какие-то жизненные свои стрессы, проблемы как-то компенсировать, незаметно человек может так кушать в течение дня, то печеньки, то бутерброды, то чего-нибудь еще, и незаметно для себя, казалось бы, даже в столовой кушает мало, но набирает вес. Пища – это основной контроль своего веса. Единственная ситуация, которая помимо питания может влиять на прибавку или снижение массы тела – это работа эндокринных органов. Поэтому это правило обязательно, если вы серьезно хотите заняться своим весом или прибавить его, или контролировать, вы первым шагом должны пройти обследование у эндокринолога, сдать анализы на гормоны щитовидной железы, может быть, другие гормоны. Если эндокринолог говорит вам, что у вас все нормально, статус в пределах допустимой нормы, то дальше уже включается только ситуация именно диеты и пищевого режима, подсчета собственных калорий как таковых. Не верьте в какие-то системы или схемы, когда вам рассказывают, знаете, что вот вы пришли в такое-то учреждение, значит, вам вшили какую-нибудь там, не знаю, сережку, вам, значит, точек каких-то наобкалывали, вам, значит, предложили какую-то систему там очистки, и вы сбавите массу тела. Все, под этим есть очень простой и хитрый способ, на который люди не обращают внимания, но именно он помогает, а не какие-то вот внешние такие красивые факторы, когда человеку что-то вкалывают, обкалывают, вшивают какую-то сережку или обкуривают его какими-то, не знаю, травками. Под всеми этими системами, как правило, содержатся, казалось бы, легкие диетические рекомендации, когда врач говорит, вы знаете, вот вы этого давайте избегать, вот вы этого давайте не есть, или там специалист медицинский, который занимается нетрадиционными методами. И вот мы с вами, значит, основное сделаем упор, скажем, на вот каком-нибудь там массаже. Если и помогает, так помогает ситуация, когда человек поверил во врача, в диетические рекомендации, начал действительно обращать внимание на питание, и смотришь, у него идет определенная какая-то регулировка массы тела. Поэтому, что важно в этих словах? Важен принцип действительно современной и правильной информированности как таковой. До сих пор не изобретено ни одного хитрого препарата, будь то какой-нибудь самыми красивыми золотыми иероглифами, где бы написано было, что не соблюдая диету, вы можете похудеть. Если от таких препаратов люди худеют, так это препараты слабительные, те, которые нарушают пищеварение и выводят просто съеденную пищу. Не существует никаких ни сжигателей жиров, не существует никаких препаратов, которые бы регулировали вес помимо воли человека. Все очень просто. Работа эндокринных органов и строгий баланс питательных элементов, которые человек соблюдает как таковой. В целом, рекомендации по оптимальному питанию, если говорить так усредненно для всех людей, у нас в России они представлены следующими пунктами. Я их буквально зачитаю. Старайтесь контролировать свой вес в рекомендуемом диапазоне, придерживаться энергетической адекватности в питании. Это первый пункт, который разработала Российская Академия Наук и Институт Питания. Еще раз повторюсь, вес – это показатель того, как вы правильно или неправильно питаетесь. Если вес нормальный, как бы вам ни говорили, что вот где-то что-то там, значит, неправильно, но неправильности эти имеют условное значение, они должны быть доказаны. Если вес у вас в пределах допустимой нормы и нет никаких других каких-то отклонений в состоянии здоровья, то значит у вас правильно выбран режим питания, правильный баланс, при этом при всем старайтесь питаться, значит, как можно разнообразнее. Вот об этом как раз и говорит второй пункт. Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большинство из которых должно быть, конечно же, растительного, а не животного происхождения. Именно акцент на растительные продукты сделан в последнее время, потому что из всех существующих диет, ну вот не сама по себе вегетарианская диета, которую все-таки большинство специалистов-диетологов не подтверждают и отрицают, потому что она имеет определенные риски по невосполнению некоторых питательных элементов, но максимально близко к растительному питанию она считается наиболее здоровой. Поэтому, конечно же, основной баланс в питании должны отдаваться кашам, фруктам, овощам, продуктам растительного происхождения. Животные продукты должны занимать очень-очень маленькую нишу на самом деле, и особенно жирные продукты. Третий пункт. Отдавайте предпочтение продуктам пищи с низким содержанием жира и холестерина. Используйте в основном нерафинированное растительное масло вместо животных жиров. Я приводил уже, по-моему, такой пример. В одной из скандинавских стран была национальная программа, когда населению предлагали заменить бутерброд со сливочным маслом хотя бы на бутерброд с майонезом из растительных жиров. И там получили феноменальные результаты. Совершенно достоверно снизился риск инфаркта миокарда вот в среднем в популяции людей из-за того, что сливочное масло стали кушать значительно меньше. Поэтому, как бы это ни было невкусно, неприятно, все-таки сливочное масло и сыры – это продукты, которые нельзя отнести к таким продуктам, которые можно с утра до вечера ими закусывать. В рациональных, разумных пределах они могут оставаться, но лимит их должен быть, ограничение совершенно жесткое. Как правило, люди превышают в норму в среднем где-то в 3-4 раза, поэтому если вы не знаете свои средние нормы, ну это 30 грамм в сутки сыра или сливочного масла можно употреблять, скажем, без определенного вреда для здоровья. Четвертый пункт. Выбирайте пищу с умеренным содержанием соли, употребляйте йодированную соль и с пониженным содержанием натрия. Для нас, жителей Урала, Екатеринбурга, Свердловской области, очень актуально, конечно же, употреблять именно соль йодированную, потому что дефицит йода у нас совершенно четко просматривается, прослеживается. Но вместе с тем, сама по себе соль – это не есть продукт полезного питания. Нужны достаточно серьезные ограничения. Особенно людям после 40 лет, людям, у которых есть гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, заболевания почек и печени, для них просто соль со стола надо убирать. Есть такой принцип – соль со стола. Соль содержится в большом количестве просто в продуктах, в некоторых самих по себе продуктах, из которых готовится пища. И поэтому, как правило, недостатка в ней не бывает. Старайтесь не досаливать пищу, это значительно полезнее. Последующий пункт. Чаще употребляйте продукты, содержащие цельное зерно и отруби, а также различные овощи и фрукты. По поводу овощей и фруктов ситуация совершенно жестко прописана. 500 грамм в день овощей и фруктов человек должен кушать. 500 грамм в день, полкилограмма. Это совершенно необходимый на самом деле стандарт. Так питались в времена, в общем-то, диеты, которые были 18-19 век. Это, ну, среднестатистически, скажем, диета, которая просчитывалась раньше. Так и было. Человек получал достаточное количество фруктов и овощей, которые необходимы для нормального функционирования кишечника, для формирования нормального стула. И это полезно. Это является необходимой составной частью здорового питания человека. Если человек просто перекусывает какими-то субпродуктами, они быстро насыщают, они дают, в общем-то, повышенный такой пищевой комфорт человеку на самом деле. Не нужно кушать объемы, не нужно их долго готовить, но это все приводит к тому, что, как правило, у человека резко увеличивается риск развития и нарушения работы кишечника, в том числе запоров. А если человек хронически избегает и игнорирует растительный продукт, это показано, что у него увеличивается в том числе и риск опухолевых заболеваний кишечника. Необходимо, следующий пункт гласит по принципам здорового питания, необходимо ограничение потребления сладостей, сладких напитков, содержащих именно сахар. Вот сейчас какое-то есть повальное увлечение в рамках употребления фруктовых соков. Это тоже не совсем хорошо. Дело в том, что большинство соки, при всей их полезности и содержании витаминов, они содержат достаточно большое количество сахара, консервантов, они сладкие, они вроде бы, казалось бы, так сказать, удобны на вкус. И человек иногда, я встречался даже с ситуацией, мне говорит, так вроде я вот одни овощи да соки пью, овощи да соки, особенно вот готовые в таких упаковках. Но достаточно посмотреть, сколько там калорий, их достаточно немало. Если человек пьет там литр-два одних соков вместо воды, то это все достаточно большая тоже энергетическая нагрузка, которая потом заканчивается тем, что у человека, если есть склонность к избыточной массе тела, это все и остается. Поэтому, конечно же, с точки зрения оптимального здоровья, наиболее правильным считается все-таки потребление овощных соков или фруктовых соков, свежеприготовленных на самом деле. Но если вы употребляете соки уже приготовленные в асептических упаковках, старайтесь все-таки лимитировать тоже определенную границу, наводить их, ну, не злоупотреблять этими соками. Не сказать, чтобы это плохо, но если начинается такая погоня за то, что там много витаминов, и это очень полезно, это тоже заканчивается, в общем-то, плохо. Чаще употребляйте морепродукты. Это очень важная ситуация. Вообще, самое идеальное считается питание. Это питание, которое состоит из фруктов, овощей, злаков и рыбы. Рыба наиболее полезный с точки зрения не нагрузки холестерина, белок в организме человека. Поэтому рыба, она считается, в общем-то, оптимальным белком, особенно во время каких-то диетических мероприятий. Следующий момент. Регулярно употребляйте кисломолочные продукты. Дело в том, что здесь несколько параметров. Во-первых, кисломолочные продукты, продукты, которые содержат, как правило, высокое содержание кальция, не как правило, почти всегда содержит высокое содержание кальция. Вообще кисломолочные продукты – это основные продукты, которые дают необходимый кальций для организма, особенно для женского, когда после менопаузы резко увеличивается ломкость костей, так и увеличивается риск развития такого заболевания, как остеопороз, и употребление определенной дозы, как правило, это около 1000 мг кальция, оно необходимо. Если это недостижимо с помощью продуктов, основные продукты, содержащие кальций, это зеленые растительные листья, там салат, шпинат и кисломолочные продукты, то нужно дополнительно этот кальций употреблять в виде фармацевтических каких-то препаратов. Оптимальным является четырехразовое питание. Это для здорового человека. Для человека, у которого есть маломальское нарушение работы желудочно-кишечного тракта, оптимальным является пятиразовое питание, даже шестиразовое питание. И самое главное – восстановленные часы, потому что четко доказано, что желудочно-кишечный тракт, он имеет определенный свой биологический ритм. Если человек приспособит свое питание, к, скажем, по часам, желудочно-кишечный тракт будет к этому времени готов. Вспомните ситуацию, когда вы отдыхали в молодости, скажем, в пионерском лагере или в зрелом возрасте в домах отдыха. Вы всегда вспоминаете ситуацию, когда приехали домой, казалось бы, обед вот, ну, вот не успели приготовить, а питались две недели по определенным часам, уже чувствуете, что подошло время обеда, поэтому как раз именно ритм питания временной – это достаточно важная и нужная ситуация. Более 2/3 общего количества калорий, говорит следующий принцип рационального питания, суточного рациона должно приходиться на завтрак и обед, и менее 1/3 на ужин, который должен быть за 3-4 часа до сна. Это очень важный параметр на самом деле. Дело в том, что пища, принятая во второй половине дня, скажем, после там, 7-8 часов, это пища, которая, как отмечают диетологи, как правило, даже если она, в общем-то, не очень жирная, она способствует высокой усвоению жиров и синтезу холестерина в организме. Но есть определенные обоснования этой ситуации. Как правило, двигательная активность человека в вечернее время уже меньше, и поэтому, покушав, он, естественно, не расходует пищу, она как раз откладывается, по сути, свой запас. Поэтому оптимально, конечно, кушать где-то последний раз часов 6-7, и ужин должен быть достаточно легкий, основная нагрузка должна приходиться на завтрак и обед. Самая такая неправильная российская действительность по питанию – это ситуация, когда человек, конечно же, завтрак забыл, обед перекусил, ужин приехал, накушался, так что, как люди говорят, дышать тяжело, и потом, значит, вот думает, вроде ем один день, откуда-то берется избыточная масса тела, да дело в том, что это самая такая период питания, который тяжело нагружает организм, в общем-то, питательными элементами, которые трудно потом на самом деле расходовать. И самое главное, конечно же, то, что если все-таки вам хочется покушать, скажем, последний раз там, после 7-8 часов, вы просто выберите низкокалорийные продукты, скажем, фрукт, скушайте какой-нибудь, может, овощной салатик, кисломолочный продукт низкожирный. Это будет наиболее полезно. Основная информационная часть у меня вся, я еще приготовил несколько здесь моментов для пояснения. Мне вот до начала передачи поступил вопрос в письменном виде. 35 лет не написали, мужчина или женщина страдает запорами, возможно ли лечение травами. Вот доктор прописал препарат Софтовак и просят прокомментировать эту ситуацию. Ну, на самом деле, я хочу отметить, что действительно запор – это страдание современного человека, в том числе благодаря тому, что стали фруктов и овощей кушать значительно меньше на самом деле. Среднестатистический россиянин употребляет около 200-300 грамм овощей, хотя по норме, я еще раз повторяю, нужно было 500 грамм, и нужно сейчас 500 грамм кушать. Поэтому в молодости это все как-то еще проходит, а с возрастом начинают накапливаться проблемы, связанные с нарушением ритма работы кишечника с запорами. Вообще запор – это самостоятельный диагноз, он имеет две основные подгруппы – органический и функциональный. Органический – это когда какая-то болезнь есть, которая мешает опорожнению кишечника. Как бы для того, чтобы вообще начать лечение по запору, нужно не читать книжки «Исцели себя», самое нужно пройти обследование, самое главное – исключить органический запор. Если у человека не выявлено никаких образований, опухолей или других проблем, которые мешают работе кишечника, то речь идет о функциональном запоре. И в этом плане, да, действительно, на первом этапе человеку обязательно прописывают диету с большим содержанием овощей до 500 грамм жидкости. Он должен употреблять минимум 1,5-2 литра жидкости в сутки. И растительные препараты до сих пор являются одним из приоритетных препаратов для лечения таких пациентов. В том числе, да, сейчас появился на рынке этот препарат, Софтовак. Проходил он апробацию, хорошие результаты, но в каждом конкретном случае вы должны согласовать это своим лечащим доктором обязательно. Какие бы реляции хорошие не были по поводу препарата, это все может, должно быть подобрано индивидуально. На самом деле, травы остаются первым этапом в лечении у пациентов с лечением запора, особенно с функциональным запором, который, в общем-то, в последующем уже, если у человека нет эффекта от диеты и растительных трав, ему уже прописывают комбинированные препараты, препараты из нескольких групп, которые совместно помогают, в общем-то, работе кишечника. Самое главное, что еще хотелось бы донести до вас, запор и шлаки, про которые говорят на каждом перекрестке, не имеют ничего общего. Шлаков вообще не существует. Какой бы у человека ни был тяжелый запор, не формируется у него там отложение 20 килограммов камней, как некоторые говорят. Не надо это все психологически себе рисовать страшные болезни. Значит, нужно правильно представлять свою болезнь. У нас звонок. Алло, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот ситуация такая, к сожалению, я сейчас не могу пройти обследование из-за болезни позвоночника, и, видимо, достаточно много лекарств было принято, желудочно-кишечным трактом произошла такая вещь, не воспринимаются как раз вот кисломолочные продукты, то есть раздражение идет и, в общем-то, неприятные ощущения. Вот с чем это может быть связано? И второй вопрос. Растет холестерин, показывает анализ, несмотря на то, что жиров, в общем-то, почти не употребляю животных.
Спасибо. Ну, трудно прокомментировать ситуацию по одной простой причине, что для того, чтобы ответить и на первый, и второй вопрос, нужно задать, ну, наверное, не меньше там, десятка-полутора каких-то наводящих вопросов, попытаясь в общем найти ключик к решению этих проблем. Значит, по поводу молочных и кисломолочных продуктов на самом деле. Дело в том, что у 15% людей есть непереносимость молочных продуктов, так называемая лактат-дегидрогеназная недостаточность. Она, как правило, у человека формируется или проявляется в детстве, но иногда обострение происходит в более старшем периоде. Если четко на прием молочных и кисломолочных продуктов у человека развивается вздутие, урчание и понос, то здесь никакими препаратами не помочь, нужно эти препараты избегать и пытаться найти альтернативу. Хотя, правда, сразу же вешать так вот ярлыки на это состояние нельзя, потому что если, скажем, человек принимал курс лечения антибактериальными препаратами, антибиотиками, у него сейчас развиваются вот эти симптомы, там, вздутие, урчание, нарушенный стул, то в первую очередь надо подумать о так называемых антибиотико-ассоциированных нарушениях микрофлоры кишечника, так называемой диарея. То есть это все требует дифференцировать ситуацию. Но как первый шаг, если у вас на эти продукты есть реакция, их просто надо исключать. Это вообще принцип всей диеты, подбор индивидуальный спектра продуктов. Вторая ситуация, что касается холестерина. Дело в том, что холестерин, он имеет две основные, скажем так, составляющие. Половина – это холестерин, попадающий извне, а половина – это холестерин, который синтезированный в печени. Холестерин, который синтезируется в печени, это холестерин, который берется из продуктов животного происхождения на самом деле. Дело в том, что здесь не совсем простая ситуация. Иногда люди думают, что достаточно, скажем, вот день-два поголодать, пойти сдать анализ крови, у него холестерин будет меньше. Или вот он в празднике покушал побольше, у него холестерин сразу вырос. Дело в том, что эта ситуация отсрочена и по времени, и не совсем простая. Дело в том, что человек, если долгое время, скажем, употреблял несбалансированную диету, в том числе содержащую жиры, у него отложился определенный запас в печени, синтез холестерина, потом может происходить достаточно длительный период времени, даже при соблюдении диеты. Поэтому опорной точкой контроля во всем мире принята точка через 6 месяцев после соблюдения диеты. 6 месяцев. Это раз. А во-вторых, употребляет или не употребляет человек жиры, это вот, знаете, ну вот не могу сказать, правда или неправда. Если вы не находитесь на такой жестко прописанной медицинской диете или там вот, если бы вы пост соблюдали великий, я бы мог сказать, что да, вот у вас не поступает холестерин. А если вы пока не во время поста питаетесь, вот в общем и целом всегда можно найти массу нюансов, которые показывают, что холестерин-то там запросто может быть. Сыр, колбаса, колбаса, жирные сорта мяса, многие другие элементы – это практически основные донаторы жиров. Поэтому здесь нужно обсуждать это с нескольких позиций. И с точки зрения того, что это может быть нарушение диеты, которое сейчас проявляется, и с точки зрения того, что идеально ли питание на самом деле. И третий момент. Бывает редко ситуация, когда человек жестко соблюдает диету, и, в принципе, у него как бы в течение 6 месяцев отрегулированы определенные там процессы обмена, но есть наследственная ситуация, наследственное заболевание, так называемая наследственная гиперхолестеринемия, когда человек вроде бы употребляет и баланс жиров, и холестерина достаточное количество, ну, в общем, как прописал доктор, скажем так, но у него высокий холестерин. Это наследственно высокая активность фермента, синтезирующего холестерин. Здесь один выход. Если это связано еще с избыточной массой тела, с артериальным давлением и с неблагоприятной наследственностью, жестко принимать препараты, снижающие холестерин. И они сейчас есть, нужно только посоветоваться или с специалистом, который занимается нарушением обмена. Вот холестерин, липидолог кардиоцентра, или кардиолог, или гастроэнтеролог образованный может в этом плане помочь. Как всегда, желаю вам в конце нашей передачи самой главной бодрости духа, радости, больше улыбок на лице, поменьше печали. Самое главное – здоровье, не болейте, и помогай вам Бог.